Продолжаем эфир. В студии Кирилл Гришин. Здравствуйте. Номер WhatsApp для обратной связи 8-968-766-3311. Ждем вопросов по обсуждаемым темам. Украина не планирует продлевать контракт на транзит российского газа с «Газпромом». Киев усиливает энергетическую безопасность и независимость страны, в том числе за счет наращивания внутренней газодобычи. Об этом заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко. Тем временем первый зампред Комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских заявил, что европейские руководители будут против того, чтобы Украина запрещала транзит российского газа, поскольку в ЕС понимают пагубность и последствия этого решения. Ананских также заметил, что Зеленский считает себя самым хитрым и хочет запрета только на словах, но на самом деле он хорошо понимает, что Украине нужны деньги от транзита газа, сейчас-то примерно больше 3 миллиардов долларов для Украины. Контракт при этом будет просто формальным не с Украиной, а с какой-нибудь европейской страной, но с транзита деньги получать будет, безусловно, Киев, заметил Игорь Ананских. Обсудим эти заявления подробнее вместе с заместителем генерального директора Института национальной энергетики Александром Фроловым. Он с нами на связи. Александр Сергеевич, здравствуйте.
Да, здравствуйте, здравствуйте.
Тут сразу несколько тезисов у господина Галущенко, но прежде всего, конечно, попытки не продлевать контракт на транзит российского газа с «Газпромом» — это сразу минус 3 миллиарда долларов в качестве транзитных. Это раз. Далее, а что насчет наращивания внутренней газодобычи? Это что-то из разряда какой-то фантастики. Мы ведь об этом ничего толком не знаем. Может быть, мы плохо информированы с вами, Александр Сергеевич?
Да нет, ну мы все об этом знаем, все хорошо, все замечательно. На самом деле это наращивание носит, я бы сказал, ну если бы не текущие условия, я бы сказал, что это заявление носит юмористический характер. Ну будем считать, что оно носит такой, знаете, трагикомический характер, поясню эту мысль. Про наращивание. За прошлый год у них сократилось, точнее за позапрошлый год, то есть 2022 у них добыча сократилась, а в...
Так-так. Александр Сергеевич, вы с нами? Коллеги сейчас восстанавливают связь. Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов с нами на связи. Так, что у нас? Есть связь, да?
А, вот, прекрасно.
Так, очень
вот,
хорошо. Да, Александр Сергеевич, давайте
вот,
попробуем.
Вот, да, про трагикомичность данного заявления. В 2022 году добыча газа на Украине сократилась. А в 2023 году она частично восстановилась. Там восстановление, знаете, в пределах полумиллиарда кубических метров газа, то есть они достигли почти того показателя, который был в 2021 году. Это называется рост. Это вот к вопросу о том, как вы подаете статистику и как вы ее считаете. Ну, есть маленькая ложь, есть большая ложь, ну и, как известно, есть статистика. Что касается 3 миллиардов, вот, которые за транзит, мне кажется, это несколько завышенная оценка, которая относит нас к годам с 2009 по 2019. Сейчас объем денежных поступлений туда вряд ли достигает и миллиарда долларов за транзит. Все-таки объемы транзита сократились, и кроме того, «Газпром» сократил даже гарантированный объем платежей, которые защищены... Я понимаю, как это звучит, я, уважаемые слушатели, прекрасно понимаю, как это звучит в текущих обстоятельствах, но мы говорим про действующие контракты и действующие взаимоотношения. Так вот, по действующему контракту примерно 109,6 миллионов кубических метров газа в сутки защищены принципом «качай или плати», но вот так как Киев с 2022 года, с мая 2022 года запретил прокачку примерно трети газа, которая шла через газоизмерительную станцию «Сохрановка», то «Газпром» сказал, ну, вы запрещаете, значит, мы не будем это оплачивать. Ну, тут Киев очень расстроился, побежал в суд, сейчас пытается эти деньги получить через суд, но российская сторона говорит, ребят, погодите. Есть такая штука, форс-мажор. Мы хотим поставлять, вот, пожалуйста, мы подаем номинации, как это на Украине называется, то есть подаем заявки на прокачку, вы их отклоняете, и погодите, вы еще хотите денег? Нет, это, так это не работает. В общем, сейчас никаких 3 миллиардов долларов Киеву не платится, дай бог, платится 1/3 от этой суммы, все равно это довольно существенные деньги, но, в общем, 3 миллиарда – это когда там прокачивались совершенно другие объемы. Сейчас об этом речь уже не идет. Что касается в целом заявления господина Галущенко, то ничего нового там нет. Подобного рода заявления много-много месяцев повторяются на уровне то министра энергетики Украины, то на уровне там, функционеров «Нафтогаза», функционеров компании «Оператор газотранспортной системы Украины». Это, собственно, компания, с которой заключен контракт на транзит газа, через которую этот транзит осуществляется. Соответственно, это более важный в данном случае игрок, чем «Нафтогаз». Но «Нафтогаз» у нас более известен, поэтому как-то и шире цитируется. Так вот, эти заявления ведь не сопровождаются заявлениями о том, что прокачки газа не будет, о том, что транзита не будет. Не будет контракта на транзит, а это совершенно другое дело.
Действительно, а как тогда механически его заключить через третью страну? Вот как,
Это не надо заключать через третью страну, там другая история. Скорее всего, мы пока не знаем, что там будет в конце 2024 года, прямо скажем, ввиду ряда обстоятельств, которые нас с вами сейчас окружают. Но может использоваться механизм аукционной системы взаимодействия. То есть это принятый в Европейском Союзе и благополучно имплементированный в украинское законодательство механизм, который подразумевает следующее. Оператор газотранспортной системы Украины объявляет аукцион, в ходе которого приходят какие-нибудь поставщики газа и бронируют мощности, оговоренные мощности на оговоренный срок. Все. Вот такой механизм вполне себе действует в Европейском Союзе, им активно пользуются разные поставщики. Он эффективен, правда, в условиях, когда вы можете разные маршруты выбирать, вот, и выбирать, соответственно, более выгодные для себя. Но, как бы, знаете, красиво жить не запретишь, и в такой ситуации можно использовать данный механизм. Что касается третьей стороны, почему про нее идет речь? Потому что здесь не обязательно даже напрямую «Газпрому» выходить, или «Газпром-экспорту» выходить на такого рода аукцион, может быть заключено соглашение с одним из или несколькими европейскими покупателями российского газа, который будет получать свой газ на границе России и Украины, где бы то ни проходило, и после этого будет сам этот европейский покупатель идти на аукцион, проводимый украинской стороной, бронировать мощности по транзиту и будет ими пользоваться. Вот, пожалуйста, из серии «Ребята, пожалуйста, общайтесь с Киевом напрямую, мы больше не хотим».
Да, да.
Вот. Что касается, тут есть некоторые сложности, связанные с тем, что в действующих контрактах прописана точка сдачи газа, то есть до этой точки газ российский. В этой точке газ переходит в собственность покупателей. Таковой точкой основной, ну, если брать украинский маршрут, является Баумгартен. Это австрийский населенный пункт, это газовый хаб, это центральный европейский газовый хаб. Собственно говоря, там вот основная точка сдачи. Это прописано в контрактах. Соответственно, с европейскими покупателями сейчас уже должны вестись переговоры о том, чтобы заключить доп. Соглашения к контрактам, по которым точка сдачи там временно, допустим, переносится на вот как раз границу России и Украины, и там держите свой газ, пожалуйста, качайте его дальше, нас из этой схемы убирайте. И все, пожалуйста, транзитного контракта нет, договоров с «Газпромом» нет, а транзит продолжается. Может так быть? Более чем.
Может. Александр Сергеевич, вот еще что хочется очень спросить у вас. Вышла статистика, платформа Comtrade и Международное энергетическое агентство выпустили данные. Оказывается, на газ из США быстрее всего в Европе подсела Финляндия. Вот, еще 2 года назад она вовсе его не потребляла, а теперь достаточно существенно. При этом каждый 10-й кубометр, использованный Евросоюзом в 2023-м, поступил из США. Как вы оцениваете эту статистику и вообще, какое место теперь здесь относится собственной генерации европейской?
Я никак эту статистику не оцениваю по той банальной причине, что географическая точка, где газ этот производится, не равно поставщику этого газа. У нас как-то вот эта упрощенная статистика в стиле «газ произведен в Штатах, значит, он принадлежит Штатам». Штатам ничего не принадлежит. Этот газ принадлежит компаниям Total, BP, Shell, Эни, ПГНИК и другим замечательным европейским игрокам, которые заключили контракты с американскими заводами. Притом эти заводы не имеют никакого отношения к компаниям, которые добывают газ. То есть там есть отдельно компании, которые добывают. Есть компании, которые владеют заводами. И есть компании зарубежные преимущественно, за очень-очень-очень-очень редким исключением, зарубежные компании, которые заключают контракты с заводами. А дальше они взаимодействуют по следующей схеме. Либо они напрямую просто берут СПГ, и в момент загрузки этого СПГ на судно право собственности на СПГ переходит к этим компаниям, они могут его увезти куда угодно. Вот где они считают денег можно больше заработать, вот туда они и везут. Сейчас ввиду ограниченности доступности Панамского канала, ввиду сохраняющегося ценового паритета между Европой и Азией, удобнее всего везти в Европу. Пожалуйста, Европа просто ближе, оборачиваемость судов быстрее, и, соответственно, вы получаете примерно такую же прибыль, даже с учетом того, что котировки в Европе чуть ниже, но за счет меньших транспортных расходов и больше оборачиваемости вы, опять же, выходите в плюс.
Я правильно понимаю, Александр Сергеевич, извините, что перебиваю, надо уточнить, что газ вот этот самый, произведенный в США, транспортируемый вот этими самыми компаниями европейскими, Total, BP, PGNiG польской, Eni, Shell, он все-таки не такой дорогой для европейских потребителей, или же все-таки дорогой по сравнению с российским?
И российский, и американский, и любой другой газ в Европе на протяжении многих-многих лет привязан к бирже, к биржевым котировкам. А тут у нас с вами времени не хватит подробнее об этом поговорить, но если кратко, то весь газ стоит примерно одинаково. В отдельный период времени какой-то газ может быть дороже, какой-то может быть дешевле. Тут можно сказать, ну как же, у нас же долгосрочные контракты. Да, у нас долгосрочные контракты. В этих долгосрочных контрактах уже много лет в качестве индикативов, которые определяют цену, стоит не нефтяная привязка, как было раньше, то есть корзина нефтепродуктов, там, нефть, а стоит биржевая привязка, то есть корзина как бы финансовых инструментов, привязанных к котировкам на европейских биржах. То есть весь газ, который в Европе продается, он стоит одинаково, независимо от того, откуда он проистекает. Да, по долгосрочным контрактам у вас цена меняется с определенной периодичностью, она может быть то ниже, то выше текущих биржевых котировок, но там разница, не сказать, что феноменальная. За редким исключением отдельных периодов ценового кризиса, который был с лета 21-го по настоящий момент.
Понятно.
Поэтому газ американского производства стоит столько же. Когда у нас рассказывают, что американский газ, Америка подсадила Евросоюз на свой газ. Дорогие друзья, я обращаю ваше внимание, вот кто так говорит, кто внимательно прислушивается к этим замечательным словам, посмотрите, пожалуйста, на котировки, которые вот сопровождали вот это подсаживание Европы на американский газ. Почему-то за время подсаживания на американский газ котировки кратно снизились. Это очень интересная получается схема. Америка коварно подсадила на свой газ европейцев, чтобы больше денег с европейцев зарабатывать. И при этом в ходе подсаживания цены рухнули. Это очень интересная бизнес-схема. Давайте все-таки соотносить текущие ценовые котировки и принципы ценообразования на европейском рынке с вот этими представлениями о том, почему какие-то процессы происходят. То есть нет какого-то подсаживания европейцев на американский газ специфического. То есть американский газ туда идет по одной банальной причине. На европейцах можно заработать столько же, сколько на азиатах. При том, что Европа – это падающий рынок, это рынок схлопывающийся. Кстати, опять же, очень интересно подсаживать кого-то на свой газ в процессе, когда у этого кого-то потребление падает на 100 миллиардов кубов. Это тоже очень интересная, хитрая бизнес-схема.
А в связи с чем в Европе-то падает потребление? Или они на другие источники переходят?
Нет, это просто упавшее потребление. То есть выросли цены в лето, с лета 21 года, росли цены на газ, на уголь и на электрическую энергию, которая зависит от угля и газа. И под давлением высоких цен потребление рухнуло. Потребление рухнуло, если брать и Европейский Союз, и Великобританию, примерно на 100 миллиардов кубов. А в это время с другой стороны Евразии есть, собственно говоря, Азия, где находятся три крупнейших потребителя сжиженного природного газа на планете Земля. Это в порядке убывания на данный момент. Это Япония, Китай и Южная Корея. При том, что Япония и Китай, для понимания масштабов газового рынка, а то у нас, мне кажется, как-то не все до конца понимают эти масштабы, вот Япония и Китай вдвоем потребляют больше СПГ, чем в рекордные годы потребляет весь Европейский Союз вместе взятый. То есть это более интересные, перспективные и стратегически важные рынки. Но ввиду того, что техническая возможность поставок газа в Европу ограничилась, при падающем потреблении, прошу заметить еще раз, при падающем потреблении, Европа стала вполне привлекательным рынком вот в текущих условиях и для этого газа тоже. И этот газ везут не американские компании. Да, я знаю довод о том, что посмотрите на их акционерную структуру акционерного капитала, там есть американские собственники, но в такой ситуации ряд зарубежных компаний можно назвать российскими, с тем же успехом.
Я понял ход ваших мыслей, Александр Сергеевич. Непременно продолжим этот разговор, как только представится еще один информационный повод. Сейчас мы должны завершать эту беседу. Спасибо большое. Александр Фролов, заместитель генерального директора Института национальной энергетики.